Глава 52. Хитрость и глупость. Надо было спустить собак. Мой отец подсаживает лисят в псарню, чтобы легавые почуяли к ним вкус. Надо видеть, что они с ними вытворяют. Каждый раз во время привала все то же оголтелое хамство. Яблоко Белоснежки сделало Луи еще более непредсказуемым. Или это жабья икра на него так подействовала? Если бы не Лилу, высочество пристрелил бы бесшабашного, едва Нерон с ним вышел из хлеба. Будущий король Этарингии по натуре был таким же глупцом, как и на вид. Нет, Нерон, еще глупее. Лисы умней собак. Водяной сидел в траве и осматривал свою раненую ступню. Он намазал ее кремом, найденным в доме ведьмы, но чешуйчатая кожа вокруг раны побледнела, словно шампиньон. «Вы с этим мерзавцем носитесь, как с писаной торбой!» Луи с таким раздражением ткнул в костер шпагой, что искры ошпарили Нерону кожу. А он целыми неделями водит нас за нос. Ты что, забыл, чему ты обучался в качестве телохранителя моего отца?» Обрушился он на Омре. «С пленниками, воображающими себя умнее всех, он наказывал вам обходиться совсем по-другому». Омре натянул сапог на больную ногу. «Приведи-ка его!» — приказал Луи. Водяной молча поднялся, но Нерон заступил ему дорогу. «Это мой пленник». «Да что ты говоришь? Из каких же это пор?» Луи выпрямился. Он слегка покачивался, но заносчивость в его лице была поистине королевская. Каждый вечер Омбре привязывал бесшабашного к колесу кареты. Нерон вообразил себе, как подменяет его на Луи и нахлёстывает лошадей. Водяной протиснулся мимо него и заковылял к карете. От кровопускания бесшабашный был все еще бледен, а на мягкой коже у него осталась пара кровавых узоров синей бороды, но лицо его по-прежнему хранило выражение дерзости и бесстрашия, с каким он встретил волков. Он настойчиво протянул Нерону связанные руки. «Водяной затягивает веревки так туго, что у меня не имеют пальцы. Почему бы вам вообще не снять с меня эти путы? Бежать я не намерен».
«И в самом деле, почему нет?»
Луи стер с губ бархатным рукавом жир. Двух кроликов, подстреленных человека-псом, он умял почти без остатка.
«Знаешь, что сделает мой отец со шпионом из Альбиона?»
Бесшабашный бросил на Нерона развеселый взгляд. «Вот тебе на, шпион». — говорили его глаза. — Ты у меня в долгу, Гойл.
— Ах, это?
— Это так, подработка, — произнес он громко. — Я, собственно, как и Гойл, охочусь за сокровищами, и, боюсь, во имя этой охоты нам следовало бы держаться вместе. У вас голова и рука. У меня сердце, и коль скоро одного этого обстоятельства недовольно, чтобы сохранить мне жизнь, так порасспросите-ка карликов, где находится труп Гуисмунда. — Ах, и хитрое же бестие. Луи потребовалось несколько секунд, чтобы вникнуть в слова бесшабашного. Принца так качало, что он, спотнувшись, чуть не рухнул в костер. Лилу кормил его три раза в день жабьей икрой. Водяному-то и дело приходилось уходить на несколько часов, чтобы добыть ее, но к вечеру ее действие ослабевало. А кроме того, от высочества опять разило эльфовой пыльцой.
«Ты, видно, запамятовал, кто перед тобой!»
Луи собрал все силы, чтобы произвести грозные впечатления. Бесшабашный сделал намек на поклон. «Луи Лотарингский. Я работал на вашего отца. Вы, полагаю, этого не помните. Тогда ему потребовалось противоядие от любовного зелья. Ваша кузина была преступницей, а вы — жертвой. Кажется, она вас обратила в лягушку».
«Эту историю распространили ненавистники моего отца».
Луи чуть не подавился собственным языком от ярости.
«Говорил я, не надо было оставлять твоего друга ведьмы. Ты давным-давно уже свистнул бы назад лисицу, если бы водяной подпилил ему пальчики один за другим». «Принц!» — Нерон не разобрал, что прозвучало в голосе Лилу. Изумление или возмущение. Луи и бровью не повел. «Зови ее назад!» — выпалил он. «Сейчас же! Или я прикажу водяному отрезать пальцы тебе. Мой отец обычно начинает с большого».
Он подал знак водяному. На чешуйчатом лице Омбра никак нельзя было прочесть, что он думает по поводу такого приказа, но он вынул нож. «Вызвать назад? Но как же это сделать?» С наигранной наивностью спросил бесшабашный. «Лису отделяют от нас уже многие мили. Лапа ее быстрее, чем ваша золотая карета. Она дожидается меня в мертвом городе. Спросите Гойла. Я уверен, что арбалет там. И готов поспорить на сердце, что вы без меня и без Гойла в этих руинах и трех шагов не сделаете». Лицо Луи побелело, как свернувшееся молоко.
«Черт с ними, с пальцами!» — зашикал он на водяного. «Перережь ему глотку!»
Омбра колебался, но в итоге приставил нож бесшабашному горлу. «Довольно», —
Нарон схватил Луи и поволок за собой. «Вы что, не слышали?» — шипел он. «У него не только сердце. У него труп Гуисмунда. Какая, вы думаете, польза от головы и руки без трупа? Давайте, приканчивайте его, но тогда сами будете объяснять вашему папаше, отчего мы не нашли арбалет». Луи уставился на него с враждебностью, тем самым давая понять, что следующим, кому по его приказу отпилит пальцы, будет Нарон.
«С Гойлом шутить не стоит, высочество».
«Он оскорбил меня! Убейте его! Сию же минуту!»
Водяной смотрел на них, по-прежнему приставив нож к горлу бесшабашного. В безвыходных ситуациях мать Нерона возносила мольбы королеве-колдунье, жившей в Медной горе и носившей малахитовое платье. Сейчас Нерон помолился бы ей об искре здравого смысла для кронпринца, но спасение внезапно подоспело от Лилу, стоявшего рядом с Луи.
«Мой принц!»
— торопливо зашептал он ему с улыбкой миротворца.
«Боюсь, что Гойл прав. Даже ваш батюшка до сих пор вынужден был сотрудничать с врагами. Покарать бесшабашного вы сможете и потом».
Луи наморщил лоб, трогательно, как кожа людей собирается в складки, когда им приходится шевелить извилинами, и бросил на пленника мрачный взгляд.
«Но так и быть. Оставь его до поры в живых», — приказал он водяному.
«Но веревки все же затяни-ка потуже,